Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Игорь Леонардович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
И прекрасные гости. Представьтесь, пожалуйста.
Наталья Александровна Ерёмина. Тема моей работы – 100 временных щелей для 1000 проектов для подростков.
Понятно. Давайте, прежде чем мы поговорим о времени, расскажите немножко о себе. Чем вы занимаетесь в обычной жизни?
Я инженер. И второе образование у меня психолог и педагог. И свыше 15 лет я работала в бизнесе. У меня была своя компания. Клиенты в основном это были вот мужчины. Мы работали в сфере консалтинга в HR. То есть все проблемы с кадрами, самые больные проблемы – это подбор персонала, обучение, мотивация персонала, выстраивание функционала – это то, чем мы занимались, и мы видели, как эти проблемы, если их не решать, накапливаются в течение лет определенного. И было очевидно, что даже если обучать и заниматься, все равно проблема текучки и доведения сотрудников до необходимых стандартов они практически решаются крайне трудно. И тогда уже стало очевидно, что чем учить взрослых людей переучивать, может быть, имеет смысл учить подростков. И на то время у меня сын был подросток, и я видела с болью, как много его потенциала тратится в пустоту.
На примере чего, например?
Например, достаточно сложно заставить его элементарно помогать по дому. И добиться от него, чтобы он выполнил, например, уборку посуды после вот семейного ужина, вот ежедневного, это был целый бизнес-процесс, который мы с мужем отстраивали просто за дня в день. И объясняли ему, тут ты сделал плохо. И мы ему говорили, скажи, пожалуйста, ты на какой вот машине бы хотел ездить, на Оке или на Мерседесе? А он очень любил вот автомобили, и для него это был очень понятный пример.
Короче, знали, куда давить.
Да, и мы им объясняли, что если ты будешь постоянно оставлять чашку, крошки и не проверять свои действия после каждой операции, то мерз тебе не видать.
А почему, как это связано?
Потому что если ты не понимаешь критерии качества каждой операции, то, к сожалению, ты никогда не будешь зарабатывать много, ты не будешь мыслить правильно. И я хочу сказать, что этот подход, он сработал, потому что наш сын поступил в физтех, это МФТИ, сейчас уже с успехом его закончил и работает в Яндексе, занимается очень интересной работой, они делают образовательные продукты, и он работает с умнейшей командой, и восхищение от того, какой результат они делают. Сейчас они выпустили релиз, и вот его вот это состояние счастья от того, что я это сделаю, я часть классной команды, мы делаем очень крутой продукт, это то, что дает ему такой уровень... Ну и мотивации, и счастья, и успеха. Понятно, что это и заработок довольно-таки высокий. Мальчик, которому 23 года, себя чувствует более успешным, чем, например, некоторые мои знакомые, которые в 40 лет уже потеряли работу, они уехали с рынка, и они понимают, что их нигде уже не возьмут. А свой бизнес, свой проект они делать просто не умеют. Это очень страшно.
А еще кто у вас в семье есть?
Сейчас у нас в семье еще две девочки, они в подростковом возрасте, и это побудило меня заняться темой работы с подростками, потому что на самом деле тема очень мало проработана, и проблем слишком много. И, честно говоря, благодаря тому, что мы с Игорем Леонардовичем знаем друг друга свыше 20 лет уже,
да,
это
да.
Позволило мне понадеяться на помощь, скажем так, вот наставника.
Свыше высших сил.
Ну, долго, Игорь Леонардович.
Да.
Ну, не 20, но 15-то точно.
Ну, не будем же мы сейчас считать, как бы, да, ну, конечно, да.
И я понимаю, что без наставника заниматься разработкой такой темы было бы крайне сложно. Благодаря помощи, как бы направлению, благодаря тому, что очень большой опыт и практика вот ежедневная, это позволяет действительно видеть, какие проблемы актуальны, что можно делать, и постоянно пробовать. У меня основной из методов – это наблюдение и интервью. И когда я беру по каждому вопросу, который меня интересует, я беру интервью, тоже, кстати, методика Игоря Леонардовича, уже вот сколько лет, да, я с ней работаю, когда ты спрашиваешь по определенным технологии узкие вопросы у эксперта, ты понимаешь обратную связь из первых рук. И действительно, ты можешь на основе этой информации видеть данные достаточно чисто. Если мы работаем с книгой, то информация в книгах, ну, она устаревает, вот год до 3 лет проходит, пока эксперт вот наберет информацию, пока он сформирует книгу, пока она выйдет. Если мы на конференции общаемся со специалистом, то здесь тоже где-то от полугода до года опыт работы. А когда я с экспертом разговариваю лично, я могу у него спрашивать то, что волнует его сейчас. То есть это самые свежие данные, и, соответственно, я сразу могу их брать в работу, строить из этого гипотезы, сразу делать проверку. Таким образом, мы работаем по методике проектного вот подхода. Первое – это формулировка серии вот гипотез, КСДФ, то есть это опросы, насколько это нужно людям. Это вот MVP, это минимальный продукт. И смотрим, получается это, работает или нет. И этот же подход мы, собственно, и внедряем в работе с подростками. Почему? Я считаю, что подростковые проекты – это то, чем действительно должны быть заняты дети. Ну, например…
Нет, вот есть школа, вот пометьте как-то школу, а потом вот подростковым проектам, вот про школу скажите ласковые слова.
Ну и вообще было бы хорошо, наверное, определить подросток, это с какого периода времени мы считаем?
Если говорить о новейших исследованиях, то подросток сейчас это с 9 лет до 23. То есть, представляете, если раньше это было с 13 до 17, до 16, то сейчас это очень широкий диапазон, потому что вот гормональные изменения вот начинаются уже в 9 лет у многих девочек, у мальчиков в 10, вот в 11. И уровень инфантилизма такой, что в 23 года дети в достаточно большом количестве не умеют не зарабатывать, ничего не хотят. До 40% первокурсников, которые все-таки сдали ЕГЭ, прошли эти барьеры, бросают вуз. И это страшная драма для родителей, они очень этого боятся, потому что они понимают, что если ты попал в правильный вуз, у тебя автоматически связи, у тебя уже дальше работа, и ты в жизни устроен. А если ты вылетел, то тебя ждет работа дворника.
Дворника сразу.
Ну, ты можешь, например, стоянки чистить от снега.
Нет, ты можешь, если ты тупой.
Прекрасная, полезная работа.
Я имею в виду, что мне кажется, что да, вуз дает как бы определенный трамплин сразу куда-то там аспирантура, научная работа, но мне кажется, что все-таки это не настолько… Ну, если это речь не о науке, то человек толковый, он везде толковый.
Вот в этом-то и дело. Смотрите, вот если подросток…
А школу? Скажите, вот место школы и место кружков, что вот нам, мы же на зрителей работаем. Вот давайте.
А у школы в основном задача – подготовка к ЕГЭ. И когда дети учат школьный курс, в большинстве случаев им непонятно зачем. Какая связь с жизнью, как он эту информацию будет использовать, ну, зачем он учит эту математику. Поэтому большинство вот людей, детей просто отваливается. Они говорят, я открыл Википедию, мне быстрее это понятно, зачем я буду слушать учителя? И они, сидя в школе, вот это лучшее время для мозга с 8:30 до 14:00 практически заняты ерундой. Они учителей не слушают, внимания нет в большинстве школ, скажем так, если это не серьезный такой вот лицей. Но вот ключевая проблема, что нет связи с жизнью, и дети не понимают, как они будут эту информацию использовать. Когда дети заняты проектной деятельностью в кружках, у них есть конкретная задача, обычно цикл вот проекта очень короткий, там конкретный результат в установленный срок. Есть сразу обратная связь. И подросток понимает, я это сделал, у меня получилось или не получилось. Он понимает, что вот я делаю так, и тогда у меня будет получаться. И вот это вот сладкое чувство успеха, конкретной победы, что я могу, у меня получилось, оно дает тот потенциал для ребенка, что он говорит, я все могу в жизни, у меня все получится. Вот это уверенность базовая.
То есть в школе такой категории, как успех, не очень, правильно я понимаю?
Там критерий оценка. оценку учителя, который не всегда является авторитетом для ребенка.
Ну, мне кажется, что вот я перебью, но мне кажется, что учитель – решающее звено, потому что я учился в средней школе достаточно, у нас был очень сильный педагог по математике. Он нас не сильно, так сказать, мучил оценками, но мы ее знали отлично и минимум на четверке писали вступительные экзамены в различные вузы. Но это его личность как бы дала вот этот базис. И был ряд других педагогов в области этих дисциплин, скажем так, многие из нас, и я в том числе, естественно, ничего не знаю. Поэтому я для себя всегда связывал это с личностью человека. Ну, и
однозначно, это какой-то ключевой фактор.
Да, а другие факторы, ну, учат в школе или не учат, не знаю, мне кажется, это такой обобщенный тезис, нет? Ну, как бы, если есть личность, тогда она учит, если ее нет, тогда она и школа в целом, и вообще она не учит.
Вот. У меня предложение съехать со школы, поскольку при хорошем кружке, хороший кружок, не 100%, конечно, он ближе к будущей профессии, чем занятия в школе. То есть при самом прекрасной математике не всегда понятно, мягко говоря,
как ее применять.
Куда ее применять, мягко говоря.
Безусловно,
да? Конечно. Вот когда же детеныш занимается проектами, о которых Наталья сейчас расскажет, да, то, соответственно, там, наверное,
мне просто получается. Мне кажется, что даже в ВУЗе курса до третьего ты не понимаешь, зачем это.
Чего, да.
Потому что там общие курсы по математике и физике, они тебе не дают представления о реальности.
Очень часто это читаются люди с общих таких кафедр, которые не являются сами примерами для подражания. То есть, да, с общих кафедр, которые там, ну, вот, просто читают курс, как бы, да.
Ну да.
Да, 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 давайте, Наталья, все-таки нам кружки-то все-таки, да, переходим.
То есть тезис номер один: чем занят подросток, насколько он понимает, что он делает и зачем. Угу. И в случае, когда он делает конкретный проект, мы сейчас поговорим о темах проекта, у него есть обратная связь, у него есть понимание жизни, зачем, и эта обратная связь его сразу учит лучше, чем любой какой-то учитель взрослый. То, что вы говорите, что учитель является базовым звеном, однозначно, именно личность для подростка вот наиболее важна. У него же основные задачи – это именно установление отношений со сверстниками, со взрослыми. Но если с родителями, как правило, возникает разрыв определенный, он необходим для подростка, потому что ему нужно пройти стадию куколки, как бы отделиться, разорваться, иначе он так и останется гусеничкой. Ему нужно забраться в себя в кокон, отделиться от родителей, сказать: я не такой, как вы, и это ему дает силу, энергию двигаться вперед. Иначе он остается зависимым от взрослых, у него не приходит вот эта ответственность, смелость. Поэтому нужен наставник обязательно. И в проектах таким наставником может быть реальный руководитель какого-то бизнеса или специалист. И мы сегодня хотели бы поговорить о втором как раз тезисе, что ключевая роль взрослого в подростковых проектах, она очевидна. И если этот человек из бизнеса, человек успешный, то он передает свои модели гораздо быстрее. Дети это считывают. То есть не модели учителя, который кроме школы ничего не видел, а реальный человек. Приходит, например, директор. Я вот сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Потому что я уверена, что среди вас много руководителей или хороших специалистов, которые потратили энное количество лет на ошибки, и вы на самом деле можете сократить для ребенка вот эту стадию обучения, прийти и ему сказать: слушай, я вот сделал такие-то ошибки, и у меня это не получилось, а потом я сделал так, и у меня получилось. И дети это слышат, они запомнят это на всю жизнь. То есть, у меня есть даже плакат.
Плакатик покажем, давайте.
Да.
Мы готовы с Сергеем поддержать его. То есть, вот когда правильно дайте, да?
Это плакатик про то, что могут сделать руководители при условии, что вам не все равно. Собственно, мы сегодня говорим о будущем страны. То есть, первый тезис мой был какой, что учить взрослых людей крайне сложно. Лучше начать этот процесс обучения школьников. Учим мы их через проекты, поэтому первое, что я советую сделать руководителям, это зайти на сайт natayeremina.ru и заполнить... Это я. Да, это мой сайт, это сайт нашей команды, то, что мы разрабатываем вместе, мы собираем темы проектов, и я прошу вас заполнить опросник 1000 проектов для подростков, где вы можете сформулировать те темы и идеи, которые для вас актуальны. Вот, например, не так давно я брала серию интервью по теме «Космос» с людьми, которые делают проект. Например, вы же знаете, что сейчас идет на вот мировом уровне такая война, кто первый запустит туристов в космос. И там бьются Брэнсон, Илон Маск и Джефф Безос из вот Амазона. И можно сделать ставки, кто из них первый взлетит. Но наш инвестор, как бы российский, делает сейчас проект. У них по планам гораздо позже, только на 25-й год. Однако интервью с Павлом Пушкиным, это генеральный директор и главный вот конструктор компании частной, которая строит ракеты, которые будут туристов запускать в космос. То есть, по сути, это последователь Сергея Павловича Королёва, да, это знаменитый наш советский, скажем так, учёный.
К подросткам, давайте к подросткам.
К подросткам, да. Потому что приемы Королёва управление, когда он управлял умными людьми, они настолько актуальны сейчас, и для руководителей очень были бы полезны, в частности, мы с Павлом это обсуждали, что ключевая проблема, опять же, мы вот возвращаемся к подросткам, чему их надо учить, чему они в этих проектах, вы должны понять.
Павел что-то подарил нам?
Как-то? Да, он подарил. Он, во-первых, рассказал про темы, которые можно изучать. Ведь, представляете, космос – это же мечта. Каждый человек, ну, каждый ребенок, я лично в детстве, я мечтала, что я полечу в космос. Сейчас мне уже это как-то это меньше интересно. Но в детстве я прям думала, вот это было бы очень круто. И на самом деле через тему космоса можно изучать любой школьный предмет. Ну, когда тебе школьный предмет, это будет скучно, там, ботанику, вот, биологию, химию, физику, а когда ты понимаешь, что это для того, чтобы понять, изучать вот планеты, например, какие-то чужие, понять, а если наша Земля когда-то, ну, она же когда-то закончит свое существование, какие альтернативы, где найти вот то место, где люди могли бы выживать. Дети это очень понимают, им очень интересно. И вот эти темы сформулировал Павел, в частности, в интервью. Затем он сказал, что ключевая проблема, например, в их бизнесе заключается в следующем, что сотрудники, которые находятся на разных, скажем так, этапах цепочки, не понимают, что делает другой человек. Например, инженер, разрабатывая свое решение, говорит, ну оно же очевидно. И Павел говорил о том, что не умеют люди сформулировать, взрослые люди, сформулировать свое решение, объяснить его так, чтобы оно было понятным. И если специалист умеет это донести понятно и внятно до всей команды, это очень сильно двигает всех вперед. А, например, каким образом подростков это можно ставить? Опять же, в проектной деятельности мы имеем такой вот компонент, как обучение детей дебатам. И я преподаю в онлайн-школе Фоксфорд, это крупнейшая школа, где свыше 800 тысяч учеников учатся и 200 тысяч учителей. И их позиция – дать бесплатное знание для учителей, чтобы они могли в любом селе, в любом городе, независимо от местонахождения, вот получать вот новейшую информацию, ее включать.
Из контекста. Это бесплатная какая-то школа?
Это либо бесплатно, либо там очень, ну, для вот учителей. Там практически большинство курсов стоит 500 рублей. Это стоимость удостоверения, которое высылается педагогу. А от педагогов же требуют, чтобы они имели определенные вот курсы по повышению квалификации. И у меня курс «Как работать с подростками», второй курс по проектной деятельности и повод мотивации. Все три курса очень связаны между собой. Так вот,
мы видим, вы проекты подростков, давайте нам называйте, правильные и неправильные проекты.
Я сейчас вот вернусь к этому, я хотела бы закончить мысль про Фоксфорд. Почему?
Можно.
Потому что ключевое, это вот третий тезис у нас, в работе с подростками сделать так, чтобы инициатива была отдана им. То есть активность была не на плечах учителей, а в руках детей. И отсюда мы сейчас вот подойдем к теме подростков, к теме вот проектов для подростков. Как сделать так, чтобы эти подростки, чтобы эти проекты дети могли делать сами.
Угу. И без показухи.
И без показухи, и без того, что учитель делает за них.
Угу.
Мы опрашивали школьников и говорили, что ты знаешь о проектах. Они говорят, ой, это вообще ужасно, такая тоска. Надо сначала долго сидеть за компьютером, непонятно зачем, а потом выступать, и непонятно зачем, куда дальше. То есть очень много конкурсов проектных, выглядит опять же все в стол.
В стиле школы, делают они в стиле школы, а не в стиле, ну, реальной жизни.
Нет, да, вот это отрыв снова от реальной жизни. Как только мы видим отрыв, угу, сразу у нас проблема. Понимаете, мир настолько быстро движется вперед, что требовать от учителя, чтобы он был специалистом во всех этих областях, невозможно. Задача учителя – это выдержать рамку, вот, контакт с ребенком и помогать ему, поддерживать его. А информацию, вот эту вот новейшую, тему проектов, какую-то вот экспертную оценку решений должны делать руководители. Если мы снова вернемся к нашему плакату, мы покажем его зрителям. Мы тут посмотрим, что второй пункт, да, у нас был первый опросник. Второй – это выступить вот перед подростками и лично рассказать им про себя, про свой опыт, их зажечь. Затем следующий, третий шаг, очень важный, это пригласить подростков на реальное предприятие, где показать, как устроена жизнь. И здесь есть два формата. Это экскурсия, когда мы говорим, как это прекрасно у нас все. А второй формат, вот с подачи, да, говорит, Леонардо,
да,
Ильича.
Отец Жанова, сейчас выступит отец Жанова.
Да?
Да. Значит, второй формат, он, условное название, называется антиэкскурсия. Вот, возможно, кто-то так делал, но это я делал систематически в 80-х годах. То есть берется какое-то предприятие в Санкт-Петербурге, где есть знакомые инженеры, и, соответственно, далее по предприятию я провожу экскурсию, то есть не сотрудник и так далее. И я рассказываю не в стиле, что вот этот вот краснознаменный гигант, который выпускает во всей стране и даже в Африке, значит, ну там что-то известно, да? Это дети слышали, и они на это такое полувранье, ну, внимания не обращают. Я рассказываю, вот смотрите, вот обратите внимание, вот работает работница, она там не имеет высшего образования, коэффициент брака на этой операции 10%. То есть 10% брака, вот просто вот эта женщина делает 10% брака, да? А вот эта женщина, на ее сменщик, делает 15% брака, да, скажем, да, и так далее. И вот, соответственно, мгновенно, за полтора часа, когда я показываю проблемные места, вот какие-то варианты поступать, не поступать в ВУЗ, они просто отпадают. То есть в ВУЗ нужно поступать однозначно, потому что никто не хочет вот сидеть и делать, значит, вот, uh-huh, вот это 15% брака, там что-то еще, да?
Там, то есть, ну, уровень жизни, да, и
мгновенно,
уровень вообще,
да, да,
интеллекта.
Второе, когда мы рассказываем через проблему, то есть мы рассказываем, мы по производственной цепочке идем и показываем там штук 15-20 проблем, значит, дети действительно балдеют, потому что некоторые проблемы решаются на основании школьных предметов. Вообще, uh-huh, просто, ну, буквально раз-два, да, некое предприятие расположено очень близко к тому месту, где мы сейчас заседаем, то есть мы сделали мгновенно, там была одна из рабочих операций, нужно было раскручивать старые патроны. Ну, патроны для лампочек, да, так соответственно. И вот там сидели две женщины, они матерились, патроны были со склада, они были еще в воде, такая маленькая деталь, они были в воде. Соответственно, то, что это можно раскручивать с помощью крупной зернистой шкурки, как бы мы это сделали им. То есть, да, то есть, вот, там женщина вот лили 10, понятно, да, как бы, понятно, вот, скользкие патроны скрутить, то есть он не раскручивается всего лишь. То, что там вообще, там, 7 класс, тема трения, как бы, ну, понимаете, да, и таких десятки. И, соответственно, когда ребята понимают, что они вот либо пошушукавшись, либо почти сразу, либо потом на анализе прохода кошки делают, и они уже лучше взрослых,
угу,
и благодаря чему они? Благодаря, ну, правильным знаниям, правильной организации, правильным подсказкам Игоря Леонидовича и так далее. Вот. То есть дети растут в течение недели, это видно. Ну, вот, скажем так, угу, глазки меняются, поведение меняется, как бы, да. Они, да, что плохо, Сергей, они иногда взрослых называют идиотами. Вот, угу, ну, вот, ну, здесь невозможно не назвать, то есть, как бы, да, вот, ну, невозможно.
Я, да, очень жду ролик, его пока еще мы уже давно записали, но он пока не вышел. Значит, это у нас Игорь Лосицкий, у которого ребятки выиграли чемпионат мира по робототехнике. И один из них, по-моему, 7 класс, 10 класс и 1 курс университета. Вот, это то есть ребята, которые в школьном возрасте, кроме того, там есть детишки, которые, скажем, были либо в призах, либо еще где-то, это школьный уровень. Просто они занимаются детьми, дети попали в нужный кружок, и, в принципе, вот все, о чем вы говорите, мы это видим. Я просто жду этот ролик, я надеюсь, что он в ближайшее время выйдет, и мы, так сказать, и вы тоже можете на них посмотреть.
Да, да. И это очень важно, что вот по такой жанр непарадный, как бы антиэкскурсии, он, в принципе, доступен, ну, по некоторой минимальной подготовке, ну, практически на любом предприятии, практически. Понятно, что какое-то очень навороченное приборное предприятие, там детишкам тяжело, да, вот, но какие-то механосборочные, электротехнические вещи для детишек вполне доступны, понятны и очень правильно их ориентируют. Да?
Ну, вот, да. Ну и еще могу чуть добавить, что когда мы учились в университете и приходили в лаборатории, где было написано тумблер, который поворачивался с диким напряжением и вот таким вот щелчком, это было тоже антистратегия, да, как у вас в вашей терминологии.
Наверное, да, да.
Основу к нашим плакатам, да, мы разобрали. Третий пункт – это экскурсия, антиэкскурсия. А четвертый пункт – это профпробы, когда ребенок может попробовать профессию руками. И по исследованию до 25 лет желательно попробовать до 40 разных профессий. Потому что даже за 3-5 занятий – это где-то аналог УПК прошлого, но возможность именно вот посмотреть разные сферы. У ребенка действительно формируется понимание, что он хочет, а что нет, что ему интересно, что вообще бывает. И мы же понимаем, что развитие техники прогресса происходит на стыках, тоже то, чему учит Игорь Леонардович. То есть любые вот пучки вот новых знаний происходят на стыках. И когда ребенок видит разный объем, он понимает, где что с чем может еще быть совмещено. Затем мы как раз переходим к темам подростковых проектов, которые реально руководители предприятия могут давать из своего опыта. И есть такая технология, когда школьникам отдают на аутсорс не основные базовые функции, которые делает сама фирма, понятно, она не может отдать, а что-то боковое, на что не хватает времени, могут делать школьники. В связи с этим переходим к темам подросткового проекта. Очень многие руководители службы HR и вот маркетинга любят давать задачи по продвижению, скажем так, своей компании, своего продукта детям. Потому что в ряде случаев, если детей правильно готовить, они выдают очень интересные ходы, нестандартные, и со своей вот позиции то, что действительно будет интересно, потому что они видят обратную связь живее, чем это видят уже взрослые люди. Добавите по маркетингу, Игорь Леонидович?
Нет, я могу сказать, что если немножко детей подготовить, у нас, как бы, по идее, одно видео уже вышло, значит, как бы, по идее, второе, насколько я понимаю, по пиару, ну, скоро выйдет, да, должно, да? И, по идее, даже начатки технологии очень важный момент, значит, даже те, которые изложены в видео, если вы законспектируете, ну, не на слух, а законспектируете, и если дети это знают, действительно, они иногда выдают неплохие идеи. Такое действительно есть, потому что здесь не нужно быть большим специалистом, как ни странно, ну, здесь нужно просто, ну, то, что называется, чувствовать, а дети интуитивно, если их слушать, они очень тонкие, то есть до экспериментов с детьми я не знал, забыл просто, потому что старый дурак я себе, значит, что, насколько дети тонкие, если их, в них верить, ну, доверять, там, не ругать и так далее. Вот. И они секут, вот, что пойдет, что не пойдет, как ни странно. Это, естественно, нужно корректировать, но это такая совершенно живая тема. Надо посмотреть, будет два видео, вот, одно вышло, другое не вышло. Там есть некоторые базовые идеи, которые проверены именно на детях, на реальных проектах. Да? Вот так вот, да. Давайте еще
что-нибудь. Чтобы закончить там с тем, что могут руководители, подведем итоги, сделаем выводы, что первым мы вас просим заполнить опросник 1000 проектов. Расскажите из вашего опыта, из вашей профессиональной деятельности, что могло бы детям интересно, какая задача.
Наталья, а вот сейчас, как бы, человек проснулся, наш зритель, приник к экрану и говорит, что, наверное, Наталья Александровна хочет подоить и не указать авторство, кто пришлет идеи. То есть, вот вы указываете, вы хотите обидеть руководителя или нет, Наталья?
Нет, мы обязательно указываем имена, кто дал идею вот каждого проекта. Поэтому прошу вас заходить на сайт Наты Еремина и заполнять этот проект, этот опросник, он очень важен. То есть поделитесь идеями, какие навыки вот нужны вашим сотрудникам и какие проекты могли бы делать дети.
То есть это вы делаете для страны, а вы на этом деньги не зарабатываете?
Ну, в общем-то, у нас социальный проект, потому что, как выяснилось, что на подростках практически заработать невозможно. Поэтому это так плохо тема изучена, что мы перейдем к родителям сейчас еще, что родители, как вот ни странно, не платят в основном за кружки. В чем проблема? Потому что за вот репетиторов платят, потому что тут ЕГЭ, а за такую внеурочную деятельность, как правило, не готовы платить, поэтому без грантовых каких-то поддержки, без спонсорства практически новые технологии крайне сложно внедрять. Итак, первый пункт – это опросник 1000 проектов. Второе – сходите в ближайшую школу, выступите, расскажите детям про ваш опыт, и вы увидите, как у них будут гореть глаза. Третий ваш шаг – пригласите их к себе на предприятие, проведите антиэкскурсию, покажите им разницу между людьми с образованием и те, кто образование не имеет, и объясните, для чего им учить физику и химию. Услышав это от вас, они вернутся, действительно откроют учебники, это показывает практика. Затем более сложный уровень – это организуйте профпробы, то есть не разовые экскурсии, а уже конкретные такие занятия. Это можно тоже делать с коллегами. И предложите на базе ваших предприятий конкретным ребятам сделать проект, пусть они потом участвуют в конкурсе по этому проекту, и станьте наставником. То есть мы говорили, что педагог осуществляет деятельность, да, с детьми, как бы их поддерживает контакт, а вот экспертом должны выступать люди из реального бизнеса, с реальным опытом работы. Именно это приближает детей к главной задаче – это профориентация, понять, кто я, для чего, чему я учусь, зачем мне школьные предметы, как они пригодятся в жизни. Вы не поверите, это колоссальная разница вот между детьми. То есть их траектория вот развития либо идет вверх, либо вот загибается вниз, и это очень грустно. И вот эта точка, когда детей надо схватить и начать с ними работать, это 12 лет, это 6 класс.
Хорошо, Наталья, вот смотрите, то есть вот стремается руководитель, вы почти его уговорили пойти в соседнюю школу. Вы можете вдохновить руководителя путем бесплатного вебинара для руководителя на эту тему, как выступать перед детьми?
Ну да, конечно. Хорошо. У нас большой опыт в этом вопросе. Мы можем рассказать, как это. У нас очень многие руководители. Мы, конечно же, с каждым отдельно встречаемся до встречи с детьми. И перед каждой экскурсией мы проговариваем, что будет входить, какие места надо показать, как это сделать. Главный секрет здесь один. Сделать так, чтобы дети были активны. Они не будут вас слушать 40 минут бесстановочно. То есть нужно внедрять активность, давать им возможность задать вопрос, детям кинуть вопрос в зал, чтобы они подумали и сказали что-то. То есть вот такие интерактивные приемы необходимы.
Хорошо. Вот тут про время, вот еще как бы зрители нас спрашивают про время уже, да.
А про тему проектов мы не будем говорить?
Будем говорить.
И про родителей. Давайте пойдем поэтапно.
Давайте, да.
Так, следующий пункт у нас – это родители. Что могут делать родители? К сожалению, очень интересная тоже из практики выявилась такая закономерность. Все мы знаем вот проблемы отцов и детей, почитайте классику любую, об этом говорили буквально в каждом историческую эпоху, она была, есть и будет. А разрыв вот между родителями и детьми есть всегда, он нужен и подросткам, и вам, кстати, тоже. И удивительным образом подростки стимулируют родителей не становиться старыми и скучными, а активно осваивать технологии. Но... Нужен посредник. Помните, мы говорили про наставника? Это ключевая роль в темах работы с подростками. И очень круто работает, когда наставник – это молодой человек. Это даже может быть старшеклассник у ребят из 6 класса. Это могут быть ребята из вуза, то есть там 2-й, 3-й курс, когда... им верят больше, чем взрослым.
Да, то есть разрыв между ребенком и родителями слишком большой сейчас. Да. И, допустим, то, что называется эффект старшего брата или старшей сестры, да, который чуть-чуть на несколько лет опережает и самый передовой опыт, в буквальном смысле, передает. Да. Да, вот этот эффект, да.
И в этом плане очень интересное объединение молодых специалистов на заводах. Если они приходят и выступают тоже, они являются кураторами вот проекта, то есть дети им верят, дети их слышат и реагируют лучше. Угу. И тогда этот человек, вот молодой, то есть мы сказали, что это может быть и студент, и вот молодой специалист до 27 лет, он является таким треугольником, интересным таким звеном между родителем и подростком или между учителем и подростком. Угу. То есть и вот таким образом цепочка начинает замыкаться. Я говорю, эти молодые люди, они слушают взрослых. Им нужен опыт наставничества от родителей, условно, от людей, которым там 40+, а их слушает подросток. Получается очень интересный такой треугольник, который запускает процесс именно вот проектной деятельности.
Ну да, но он же может быть и антистратегией.
Как же?
Ну, когда этот человек выходит и говорит, что вы знаете, да, конечно, все круто, что мы тут делаем, но вот как-то вот я сам чувствую, что это фигня. У нас такие были аспирант, который не очень доволен собой, но при этом вынужден читать там тебе лабораторные, и ты понимаешь, господи, на зачем я-то здесь тогда нужен.
Ну, смотрите.
Красота является плюсом большим, что не надо дойти, надо искать другой
путь. Ты уже там, ты там проучился в ВУЗе 4 года, вот там тебе дополнительный курс от аспиранта, которому на все наплевать.
Да, смотрите, значит, я что могу сказать про аспиранта, такой преподаватели молодые, да, такое бывает, ужас, да. Значит, мой совет, поскольку поймали Наталью публично на слове, значит, послушать ее вебинар, как работать с детишками, вот там 27-летними, 28-летними, есть еще один сверхэффект, по которому Наталья в силу молодости своих лет забыла сказать, скажем, да, а она заключается в том, что у 27-летних, 28-летних скоро вот-вот появятся дети, если уже есть, да, и некий опережающий тренинг на чужих детях – это благо, он тем более поставлен, да, поэтому это такой выгодный четырехугольник, которым вообще стоит заниматься, и Наталья в силу, скажем, и молодости лет, и деликатности, она ничего плохого не сказала по университету образования. Я это сделаю, то есть, скажем, да?
Я только хорошая.
Да, мы работаем очень дружно. Соответственно, и... вот, что вот под всем этим лежит, что надеяться на Министерство образования, на соседнюю школу.
Они
там,
зря вы так. Очень стараются. Делают все, что могут.
Я их наблюдаю несколько десятилетий. Вы же молодая еще, подождите, вы не знаете.
И учителя, и министерство.
И поэтому вот какие-то вещи совершенно спокойно, можно немножко послушав там Наталью, делать самостоятельно. Кто хочет. Но помните, что это действительно актуальное, важное дело. И многие люди начинают расти именно работая с детишками. То есть, возможно, это как раз элемент новой профессии, но, может, не полностью новая. Но дети действительно, когда им начинает нравиться, они начинают толкать, они начинают вызывать взрослых. Такой эффект действительно, Олег говорит, такой он действительно существует. Поэтому вот чуть-чуть и надо немножко проявить активность, ну, в своем городе, например, да? Да. Идемте дальше, да?
Да-да, вот знаете, я работаю уже 4 года почти, мне никто еще не сказал «нет». То есть, когда я прихожу и говорю, вы должны пойти и поговорить с подростком, мне все говорят, конечно, и у них так это получается, такой адреналин и для руководителей, и для родителей. То есть, это на самом деле ты понимаешь, что ты меняешь таким образом будущее страны, и вот эти дети, они тебя запомнят, вот эту встречу, она у них откликнется. У нас очень много записей таких интервью, встреч с детьми, которые... Просто очень много дают тому, кто выступает. Так вот, что хотят вообще родители?
А есть запись это, нет?
Да, конечно. На нашем сайте все выложено.
А, то есть там можно посмотреть.
Да, там можно посмотреть интервью. Если будут мои контакты, вы пишите, мы пришлем ссылки уже конкретно. Смотрите, что хотят родители в своем большинстве? Первое, чтобы ребенок учился в школе, и он был там успешен, это была хорошая школа, и он провел это время... своей школы с пользой для себя, чтобы он поступил в хороший вуз, затем он нашел хорошую работу, был вот конкурентоспособен, востребован и был, в конце концов, счастлив и стал вот хорошим человеком. Это то, что хотят родители. И, к сожалению, основная их задача в этой цепочке – это, по сути, найти место для подростка, вот коллектив, наставников, которые будут его вести. Поэтому мы предлагаем родителям тоже активно в это включаться, также заполнять опросник 1000 проектов, потому что вы со своей стороны видите свои грани, что вам нужно детям. Я, например, как мама, всегда за то, чтобы внедрять навыки подросткам на каждый день. То, что я говорила про сына, когда он, у него всегда была домашняя работа какая-то, которую он делал для блага семьи. Конечно, это развязывало нам руки определенные, потому что когда им было... 9-11 у него как бы родились сестры, и я просто была занята, от него была реальная помощь. Что дало это ему? Когда он уехал в другой город и учился, вот в общаге жил, Он прекрасно умел готовить, он умел распоряжаться деньгами, он вел бюджет. Его всегда брали на работу как волонтера, либо просто уже всегда он работал, еще учась, кстати, в физтехе, что очень сложно, потому что он всегда понимал, что есть результат, его просят. И вот этот навык он ставился на ежедневные уборки посуды, мытье посуды элементарно. Второй, например, навык – это утро, когда утром же всегда очень мало времени, и очень важно, чтобы утро было технологически расписано. Очень важно, чтобы утро было заряжено эмоционально, потому что часто мы утром ругаемся. У нас очереди в туалет, мы говорим, давай скорее уже убегай, а ребенку нужно подняться, ему нужно набрать силы. И вот как правильно вот провести утро, это тот самый тренинг, который надо ставить родителям и детям каждый день. И возвращаясь к родителям, есть...
Очень важный акцент, что можно говорить очень правильные слова детёнышу, даже своему или чужому, но если не давать личного хотя бы кусочек технологии либо личного примера, это бесполезно.
Это не работает, да.
Это очередной возраст, давайте поможем кочегарам, то есть не работает.
То есть вот зарядка совместная, я, например, причем там так интересно, то есть буквально вот это может ставиться годами, то есть это не то, что вы сказали, завтра это случится, это родители должны понимать, что мы вместе, например, с девочками делаем зарядку, мы включаем музыку, у нас есть определенный набор упражнений. И через некоторое время, когда они сами уже встают и сами начинают делать эту зарядку, и сами с собой убирают быстро утром и выходят вовремя, то есть это потом случается в какой-то момент по щелчку. Но если это не поставить вот этим вот ежедневными, спокойными, так, сейчас мы делаем это, можно рисовать схемы. Но это то, что родители ставят своим детям ежедневно.
А такой у вас есть вебинар? Для родителей.
На Фоксфорде у меня вот любой курс, там все это можно все изучить. Ссылки пришлю, пожалуйста, читай. Там очень все. Я про это очень много рассказываю, как из конфликта сделать так, чтобы это был драйв для родителей и для ребенка, чтобы это было очень весело.
Да, и еще просто нам вставать. И по поводу взрослых, значит, я думаю, что наши зрители не представляют, вот причем как бы в том числе после вот видео на этом канале, какое количество писем приходит ко мне по поводу, то есть не могу сконцентрироваться, не могу распланировать день и так далее, и так далее, и так далее. Причём, ну, судя по письмам, люди в районе 30 уже пишут, да, то есть, да, может, даже старше.
У нас есть еще один пункт.
Да. И, соответственно, одну секундочку, да, очень важный момент, что вот такие вот вещи по поводу дня, плана, мелких дел, они должны быть поставлены на уровне такого полурефлекса, полуинстинкта в детстве. Если это не поставлено, в 30 человек является несчастьем уже своей семьи, несчастьем компании, потому что элементарные вещи каждый раз требуют сверхусилий. И человек действительно, вот после утра он уже уставший, то есть утро только началось, а он уже уставший, да, потому что не поставлено, ну, на ранних более стадиях, да, Наталья, извините, да, давайте, пожалуйста, да.
Мы, наверное, перейдем прежде чем к времени, мы поговорим все-таки о проектах, да, какие проекты вот должны быть на
самом деле. Давайте, да.
Самый, так скажем,
давайте.
Важный момент.
Может, что зачитает, я не знаю, как вы планируете.
Смотрите, что же детям делать? На самом деле над этим бьются сейчас очень много умных людей, и вот Кружковы в движении, в Сириусе есть определенные результаты. Мы работаем очень плотно с университетом талантов в городе вот Казань, тоже очень интересный опыт. Они пытаются всеми силами вытащить из предприятий, из партнеров в проекты для детей. И опыт показывает, что если детей уже в школьном возрасте, скажем так, даже брать на работу, давать им реальные дела, очень быстро, очень интересные результаты даются. Но часто взрослые отмахиваются и дают слишком общие проекты. Вот если вы зачитаете…
Смотрите. Значит, соответственно, сейчас действительно в разных городах объявляются различные конкурсы.
Да.
Вы слишком деликатно. Значит, я скажу, всех обижу. Давайте, Сергеевичка, за все усвоит. Угу. Так вот, очень часто в какую-то корпорацию приходит, ну, к директору, естественно, дайте-ка детский проект. Понятно, что директор спускает это на этаже не ниже. Дальше какой-нибудь инженер, который не имеет никакой педагогической подготовки, просто ну, сказали дать проект, дать, он копирует техническое задание госкорпорации,
НИИ,
да. На НИИ там, или что-то еще, и отсылает. И понятно, что это лживо, поскольку дети такого сделать не могут, да? Ну, объективно не могут. Да? Вот как раз мы против этого. Ну, Наталья, здесь деликатничала, извините, что я влез. Да? Да. От меня хоть можно, пожалуйста. Да. Которые с птичками, да, по-моему, да?
Да, с галочкой.
Да. Это название проектов.
Да-да-да.
Реальных
да.
проектов.
Которые детям даются на конкурсах, что они это могут выполнять.
Ага, я понял. Поехали. Значит, интернет, технологий как инструментарий для органов здравоохранения и социальной защиты в условиях сельской местности.
Ну, это для школьников, да?
Да.
В условиях сельской местности. То есть, понятно, что сельская местность и сельское хозяйство, это мы понимаем, что это все очень сложно, но что тут действительно может сделать ребенок? То есть, понятно ли из этой темы, что ему делать?
Ну, да, общая тема какая-то.
Да.
Создайте Windows-приложение, с помощью которого можно будет узнать любые субъекты вашего района, округа, памятники архитектуры, музеи, театры, улицы и так далее. Это должна быть программа-тренажер для изучения и проверки полученных знаний. То есть, программа-тренажер, понятно.
То есть, даже взрослому, мне кажется, сложно это сделать.
Ну, это обобщенные темы какие-то, да. Но,
это выездные из ТЗ вот крупных контор, да.
Создание интерактивного учебного курса для учащихся. Ну, вы то знаете, максимально... у меня ассоциации очень простые. Когда любой ты читаешь название какого-нибудь дипломного проекта, там тоже ничего не понятно. То есть, содержание уже как бы раскрывает название, а названия всегда какие-то обобщенные. Насколько я помню, что названия вообще придумываются после того, как проект вообще сделан.
Ну, не без этого, да-да. Ну, там еще есть какие-то, нет?
Ну, вроде как все.
Сейчас вот давайте я еще зачитаю. Да. Смотрите, как правило…
Это неправильный проект.
Да, как правило, мы делим проекты на несколько основных тем. Это социальные проекты, это инженерные проекты. И дальше уже мы можем там более детально этого делить. Ну вот, например, социальный проект разработать и сверстать книжку «Навигатор по самостоятельной жизни» для выпускника. Либо для обычного ребенка, для ребенка-сироты, попавшего в сложную жизненную ситуацию. И если нет технологии, как делать действительно сбор стереотипов, то ребенок сделает какую-то вот ерунду. И сверстает ерунду, и, собственно, толку от этого не будет.
Делается иначе. Значит, как бы будет написана какая-то ерунда. Среди ерунды выберут что-то минимально осмысленное, и, соответственно, там какие-то призы, что-то еще и пожмут руку. И у хороших детей сформируется мнение, что вот это хорошо, потому что там какие-то тети и дяди, там, может быть, на уровне губернатора, там ручкались, трясли руки и так далее. Вот. И всем остальные тоже подумают, то есть очень плохие эталоны для будущего. Да? Это халтура. Дальше такой детеныш попадется ко мне, как бы, и очень быстро узнает вообще как бы правду о себе. А ему уже 40 лет. И это страшно. Вот по 40 лет, Наталья, знает, такие примеры у нас есть, да? К сожалению, да.
Что делать? Как делать?
Как правильно?
Как правильно? Да. Смотрите, во-первых, мы разделяем на области знаний. Например, возьмем социальные проекты. Когда дети сталкиваются с реальными проблемами, которые есть, они начинают видеть реальность. И у них сразу включается голова. Им понятно, зачем это делается. Какие типовые вот проблемы? Это старики, это брошенное животное, это дети-инвалиды, например, там это может быть ментальная инвалидность, либо там вот порог сердца. Это в детские дома. И когда дети идут по этим, так скажем, вот болевым точкам и начинают брать интервью, собирать стереотипы, им очень быстро становится понятно, что в мире вот не все так хорошо. И когда он пришел домой, он говорит: «А я не хочу убирать эту посуду, я сегодня устал». А он пришел из детского дома, где у ребенка нет своего дома. Нету родителей. Он говорит: «Мамочка, спасибо, что у меня есть». То есть его очень быстро ставят это на место.
Да, очень важно сместить, особенно подростков, старшеклассников, вот с позиции эгоистической, да. «я» позиции. То есть действительно есть люди, которым вообще на порядке хуже. Да. И ты их видел. Да. Вот, но ты включился в эту жизнь, ну понятно, что не до конца, но и выключился. И здесь вот мысли, не эгоистические мысли о другом, вот чего в школе вообще нету, просто, да, они очень быстро включаются. То есть при минимальной даже проблематизации. Да, Наталья, давайте примерчики какие-нибудь.
И вот примерчик, возвращаясь к родителям, очень многие родители говорят: «Только бы сдал вот ЕГЭ, пусть он учится, он так устает, он в школе сидит, потом он пришел с репетитором сидит, у него еще уроки». Но если мы будем ребенку включать в временные щели, когда он встал и помыл вот посуду, он заодно отдохнул и голову проветрил, делал доброе дело для мамы, это для него норма. Он таким образом сам начинает управлять своим временем. И когда мы сдвинули его по социальным проектам к реальным проблемам, там ведь на самом деле очень просто, есть буквально примерно 5 типовых проблем, и есть примерно порядок, что можно делать по каждой из проблем. Например, там бабушки и дедушки, ты можешь к ним прийти, объяснить им, как включить в телефон, как какую-то новую поставить программу. И когда ты видишь действительно, как взрослый человек, как ему трудно тыкать на кнопки, то есть какую радость он испытывает от того, что ты к ним пришел и поговорил. То есть это меняет очень сильно ребят. Mm-hmm. И вот лучшие идеи, вот лучшие проекты как раз обмен. Вот мы как раз делаем на нашем сайте, когда мы собираем вот эти вот идеи и действительно те проекты, которые наиболее доступны, сами они их делают. И говорят, слушай, а вот эти ребята сделали так. И они говорят, я тоже могу. Следующая тема большая проектов – это по вот экологии. Mm-hmm. Когда дети изучают, например, проблемы альтернативных источников энергии, в проблему мусора. То есть они просто-напросто на дебатах мы, например, вот разбираем, как, сколько что стоит, то есть каким образом можно вообще бороться с мусором, сколько его. И когда они действительно изучают вот эти проблемы, что в океане плавают целые острова мусорные, он не будет уже бросать эту бумажку. Он едет на участок, например, у себя около школы или там около дома и убирает вот каждую весну. И когда он видит, потому что взрослые оставляют бутылки, он подходит и говорит, слушай, ребят, ну давайте мы будем убирать. То есть он уже с детства, когда это поставлено, он потом уже вырастает вот другим человеком. И это то, что те проекты, которые действительно они вот могут делать и должны делать, и каждый ребенок должен это пройти, мы так считаем.
То есть о чем вот идет речь? Значит, по идее, еще очень важно сказать, не собрано до конца, Наталья в процессе собирания большого количества проектов, который детеныш, ну, из любой точки страны, ну, русскоговорящий, может зайти либо преподаватель, либо наставник и подобрать для себя. Mm-hmm. То есть, потому что, как бы, ну, в силу специфики, Наталья, там, защищаете учителей, Министерство образования, учитель и Министерство образования, ну, просто, ну, не могут дойти до этого. Ну,
времени по нет, факту, они настолько заняты отчётностью. Да,
и... Соответственно, как бы Наталья, в том числе Наталья, завалила на свои плечи, то есть, вот такой сбор проектов, да, кто присылает, соответственно, она, вот Наталья, посмотрите в камеру, да, там, ну, указано имя, отчество того, кто, значит, фамилия, там, того, кто прислал, да?
Автора.
Да, автора. То есть, это нужно, чтобы у детеныша было. При этом, когда условное название тысячи проектов сейчас еще нет, очень угу. важно, но совершенно понятно, что когда даже проектов будет, там, условно говоря, 500, ну, отлично, Наталья, поздравляю, да? Соответственно, скажу, не может быть такого, чтобы для очень разных детей с очень разным образованием, местом проживания, там, здоровьем, вы понимаете, что-то не подобрать. То есть, это такой эффект супермаркета, то есть, мы вообще в разных проектах используем совершенно сознательный эффект супермаркета, чтобы почти любой, ну, не 100%, но почти любой, мог подобрать. Будет это кружок, будет это там индивидуально, будет с родителем, с наставником, это уже десятое дело, то есть, как бы, да? Uh-huh. Но детей очень жалко, дети запущенные, ну, вот как бы, и, ну, ответственные люди должны думать о будущем. Ну, вообще, все, мы как-то существуем в этой стране, поэтому мы должны думать. Да?
Хотелось бы добавить, например, про то, как сделать так, чтобы детям это было интересно. Самая главная задача, чтобы ребенку было интересно. Конечно, IT – это та область, которая, во-первых, активно будет развиваться, если мы ребенку так или иначе ставим навыки в области IT, понятно, мы делаем его конкурентоспособным к будущему.
Ну, в этой
Например,
области.
Мы берем какой-то социальный проект, и дети пишут какой-нибудь бот, например, по этой теме. То есть он, с одной стороны, он прокачивает навыки IT, с другой стороны, он решает конкретную проблему, и он приходит к человеку и говорит, как вот тебе эта программа работает, она вот помогает тебе или нет. И такая форма, как хакатоны, когда за день, за два, вот за три ребята собираются в командах и решают быстро проблему с помощью, конечно, специалистов, экспертов, взрослых, но они понимают, что вот сейчас я это довел, это уже можно запускать. И не так давно был, например, проект совместно с Лизой Аллер, такое вот движение, когда ищет потерявшихся вот людей и прочесывают леса, собирается команда волонтеров, и школьники разрабатывали бот для того, чтобы была вот эта быстрая связь, и это запущено в реальность. Mm. Таких вот примеров очень много.
А вы можете вот примеры, там, вот, которые, ну, Максим Васильевич Денисов, который вам на Ютубе кидали, со самой последней этой недели, что вам прислали?
Вот, смотрите, как раз хотела бы сказать про проект... про тему проектов, которые прислал Илья Михайлович Лебедев, он сам студент и вот собирает проблемы.
К сожалению, он не смог прийти сегодня.
Он вот собирает проблемы, связанные со студентами, и он говорит, что буквально я зачитаю его слова, что…
Это, насколько я помню, это неделя, да?
Да-да-да. Он сейчас является активным участником проекта «Викенд», и говорит, жалко, что я не знал его раньше, потому что в школе мне было вот нечего делать, а если бы я знала, я мог бы вот собирать стереотипы действия своих сверстников, учителей, вот родителей в рамках школьной системы. И, например, можно было бы собрать брошюру «100 проблем школьного образования глазами подростка». Также мы говорим о том, что можно также вот собирать вот проблемы, например, там, детских домов, стариков, то есть те все вот социальные проблемы, о которых мы обозначили. Но когда они по технологии идут, дети, они понимают, что это живое, они вот понимают, что когда ты 20 опросил вот людей, у тебя уже идут вот повторы, таким образом это знак, что ты выборку снял, действительно вот ты тему проработал.
Я постараюсь
перевести
в виде конкретной формулировки, то есть, допустим, довольно большая литература по поводу, как дети выбирают профессию, да? Но вот именно как вот дети, какие делают ошибки, то есть, ну, условно говоря, там 8, 9, 10 класс, они делают серию типовых ошибок, я, например, их знаю, ну, понятно, что до меня доходят там какие-то, ну, просто безумные крохи, да. Соответственно, вот такой проект хорошо бы сделать просто, ну, что, да, то есть ничего, кроме листка бумаги, не нужно, даже компьютера не нужно для этого, да. Наталья, давайте несколько проектов очень понятно.
Такие вот, например, как выработать волю, как быстро включиться в работу, мы вот придём сейчас к этой теме, как уместно параллелить дела, например, делать что-то, ну, одновременно. И здесь же проблемы, связанные, например, с… сейчас, например, когда есть реальная такая сложность, которая действительно является вот больной точкой. Вот, например, мы идем в школу и проходим по местам, что в школе есть. Первый – это вход, это столовая, это класс, это рекреация. Это есть в каждой школе. И мы идем и смотрим, какие здесь есть сложности, что удобно, а что нет. И, например, вот таким образом у нас дети выбрали проект, связанный с питанием, и разработали серию лекций о правильном питании, и таким образом смогли вот вовлечь очень много школьников к тому, а что надо вообще-то пить воду, например, тому, что надо просто-напросто следить своим питанием. А это же огромная проблема. Вот колоссальная проблема, что дети портят и пищеварение вот неправильными вот привычками, это и ожирение. И когда дети начинают понимать, как это работает, они сами уже изучают массу ссылок, смотрят эти видео, они меняются и уже растут уже более здоровыми людьми.
Ну, да, очень актуально, как девочки воспринимают мальчиков, как мальчики воспринимают девочек, как девочки поставить стул. То есть это вообще, могу сказать, что большинство наших телевизоров, родители, к сожалению, они не знают, как девочки поставить стул.
Я думаю, что даже не это самое важное. Бог с ним со стулом, то главное, чтобы они общий язык-то находили правильно. Главное,
нет, ну,
чтобы
стул,
они в реальности воспринимали себя адекватно.
Да, нет, это, конечно, плюс очень важно еще вот некие действия, которые, ну, просто там, помочь нам поднести там, тяжесть и так далее. Да, как бы это взять, это предложить, как не обидеться на отказ и прочее.
Потому что это болевая точка как
раз возраста. Потому что слушатели будут нас спросить конкретно проектов обязательно, то есть этой неделе что-нибудь есть или как бы идем дальше? Там?
Идем дальше,
так.
То есть, как вывод, мы говорим следующее, что, во-первых, эти проекты должны быть связаны с жизнью, они должны быть взяты и из реальной практики, чтобы дети могли собрать обратную связь и видеть, как вот они действительно решили эту проблему, и вот результат, вот он очевиден. Кто-то им сказал спасибо. Второе, что, по сути, для школьника очень важно, чтобы проект был разбит буквально на 5 шагов, больше уже сложно уместить, и на каждом шаге мы формируем для него задачу, веру, вот решение, которое он может выбрать, и затем мы делаем анализ. И если он видит, например, как этот же, на этом шаге были сделаны другие варианты решения, очень быстро видны вот аналоги лучшее решение и более слабое решение. То есть, по сути, если мы каждый проект разбиваем на 5 этапов, каждый этап ребенок проходит сам, а потом он получает доступ к базе данных, как было решено другими, его скорость обучения, она мгновенна.
возрастает. Ну, мгновенно, но он возрастает, да?
Потом на следующем этапе также он проходит, он сам решает задачу, он видит аналог, он понимает, какую конкретно он тут должен задачу решить, как это можно сделать, потом он предлагает свое решение и видит тоже другие варианты. То есть, таким образом, его интеллект, вот эта вот обратная связь, способы вообще видеть разные стороны очень быстро
развиваются. Сколько это должно занимать времени?
Времени. Есть, вот это очень хороший вопрос, потому что
сначала… То есть, он учится в школе, да? То есть, у него учебный день, да. Там до какого-то времени.
Ну, да,
потом
двух,
он,
до трех.
Потом он должен чем-то заниматься. Ну,
и в оправдании в современной школе я хотела бы сказать, что сейчас проектная деятельность, она вводится уже в школу. Многие, в общем-то, в рамках своего учебного предмета это могут делать. Вот, как правило, в кружок ребенок ходит один или два раза на 2-3 часа. И практика такова, что дети сейчас все в чатах. То есть, по сути, они во время общей встречи что-то обсуждают, загораются, вот обмениваются какой-то эмоцией, а вся остальная работа, она идет у него в его в текущем вот режиме. И он может делать опрос, пока он учится в школе, например, почему мы говорим за тему школьных проектов. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы шел такой процесс от простого к сложному, от коротких проектов к более длительным. То есть, первый проект можно делать вообще за день. Вот, например, сделать флешмоб. Это вообще из педагогической практики «Орлёнка», когда дети сами организуют мероприятия, и на постановке мероприятия они ставят массу навыков. Как придумать идею, как ее обсудить, как собрать команду, как организовать, как уложиться в срок, как сделать в цепочку действий, чтобы не упустить ничего. И когда потом идет разбор, они говорят: «О, мы это же забыли». То есть они тут же быстро учатся, и следующий уже лучше, лучше, лучше. И очень важно, чтобы дети делали реальные
Как взять время, Наталья? Вот.
Переходим к моей любимой теме. Всегда говорят, что ну да, это очень хорошо, но у нас же нам же некогда, у нас нет времени. Это не так. Мы делали исследование, выявили, что у каждого человека, у каждого из наших зрителей, каждый день можно найти от 60 минут до 180, когда вы заняты ерундой. То есть
20... она тоже умеет бежать, видите? То есть научились, молодец, Наталья.
25
она долго час? Тренировалась, очень долго.
Все же мы говорим, мне не хватает.
Учитель, да.
Мы все говорим, мне не хватает времени в сутках, мне нужно еще в 25 час. Вот я сейчас вам расскажу, где его взять. Это очень на самом деле просто, если мы внимательно вот начинаем относиться к тому, что мы делаем. Ну, во-первых, есть такой термин, как временные щели, тоже термин Игоря Леонардовича. То есть, что такое щель, да, очень понятное такое слово, такая пауза в течение дня, когда ты можешь что-то такое втиснуть, она может быть больше или меньше, когда ты временную единицу от минуты там, до 15 минут и больше, ты вставляешь какое-то реальное дело с конкретной задачей.
Угу. Вот покажу на одном примере, пример специально для взрослых. Вот, например, то есть вы идете на обед, то есть люди идут, да, то ли в кафе, то ли там в бизнес-центре, то есть то ли, может, своя столовая есть. Вот, соответственно, это несколько минут. Соответственно, за эти несколько минут, например, если вы женщина, то вы можете за эти несколько минут, значит, поставить себе прямую спинку. Ну, просто, когда иду, ну, и с обеда тоже, кстати, прямая спинка, да? Вот если вы проводите какое-то исследование, это может быть школьник, это может быть студент, аспирант, доцент, все что угодно, вы просто можете вспомнить. Вот вы идете на обед, да, несколько минут, а что было по вашей теме в разговоре, в курилке, по радио, в интернете, именно по вашей теме? Ну и зафиксировать. Я с обеда зафиксировать, да? То есть, в принципе, на просто проход, вот этот проход, да? Или, например, просто нам стоит вещь, которая очень важна просто для молодых женщин, это даже внедрено. Соответственно, у молодых женщин очень важно по ряду причин, которых нету сейчас времени рассказывать, просто поставить различные ритмы движения. Ну, просто что-то быстро, и потом медленно, снова быстро, да, то есть, допустим. Вот, ну, для успешности коммуникации, ну, мужчин тоже могут ставить, да, так это можно ставить каждый день, ходя на обед. То есть, вы обедаете, вы ставите, да, вот просто-напросто, да. И так, и очень важно, вот эти ритуальные вопли о том, что нет времени, когда, опять-таки, Наталья сейчас расскажет, у нее есть, ну, давайте рассказывайте, ну, давайте, что у вас есть, как, давайте, да. Сто чего-то, давайте.
Смотрите, то есть, в общем, какой итог? Мы говорим, что есть 1000 проектов. вопрос, когда их делать. Мы говорим, что у вас есть 100 временных щелей, когда вы точно сможете сделать свой проект.
Очень важно. То есть, соответственно, не надо думать, вот такая порочная вещь у русской интеллигенции, что вот я приду домой, там никого не будет, не будет включенного телевизора, я приму такую позу, там что-то решу, и компьютер отключу, и вот тут вот я, значит, как Пушкин, теребя кудри, что-то сделаю, как бы, да? Вот ни черта подобного. Значит, если вы хотите делать легко и весело, посмотрите на Наталью, вот как бы, да, посмотрите на Наталью, как она это делает, да, соответственно, это делается походя, легко и весело в течение дня. В том числе исследования делаются легко и походя в течение дня. Да, конечно, не все, но очень многие. Поэтому вот надо уметь делать нужные работы легко и весело в течение дня и набирается от часа до 3 часов. Да, по моим данным, до 4, да, пожалуйста.
Я не так давно ознакомился с неким новым материалом, в котором произнесен был такой тезис, как блуждание мозга. То есть, когда вот человек сидит, и как бы он ни о чем задумался, и как бы ни о чем, и когда он впадает в состояние, когда мозг сам ему выкидывает какие-то мысли. Более того, даже когда человек читает книгу, он может параллельно думать о какой-то ерунде. И вот эти вещи, они решаются, как сказал человек, когда мозг впадает в состояние озадаченности, и когда ему нужно что-то решить.
Да.
То есть тогда вот эти блуждания, они сами начинают прекращаться, а человек начинает решать вот нечто, какую-то задачу, которая ему очень нужна.
Значит, мне нужно, значит, как бы завтра сделать ряд слайдов. Ну, просто не нужно много слайдов, да? И, соответственно, вы видели, что сегодня, то есть пока, значит, как бы происходили подготовка, я там, значит, штук 30 их уже сделал, да? То есть походя, как бы используя именно щели. Так вот, обратите внимание, по поводу блуждания мозга, значит, профессиональная оценка – нет, как бы нет. Мозг надо программировать. То есть, как бы, вот ждать мозга не надо, потому что мозг генерит ерунду. Вот
об этом я говорю.
Не надо. Соответственно, если вы интуитивно управляете вашим временем, то есть, например, вот у меня суббота еще не случилась, это суббота, да, у меня уже интуитивно, ну, грубо говоря, такие шарики раскиданы в течение дня, и я знаю, что я буду делать. Естественно, могут быть сбои, но завтра кучу работ я сделаю походя. Давайте Наталья, как бы она узкий специалист по этой проблеме, давайте Наталья.
Здесь получается, что мы включаем механизм, когда у нас есть несколько вот проектов разных, которые мы ведем, или несколько областей деятельности, это является отдыхом и переключением. И ты не только больше успеваешь, но и у тебя развивается мозг, ты отдыхаешь, у тебя есть свежесть эмоций, нет какой-то усталости вообще в принципе. И мне люди говорят, а сколько я смогу так прожить? Сколько угодно, потому что по сути, это изобретение вечного двигателя. Вот у меня один парень знакомый, ему 25 лет, он работает оператором, основная его задача, он на съемке стоит, снимает. Параллельно он является лидером музыкальной группы, он играет на барабанах и пишет свою музыку, они выступают. Плюс он еще является организатором мероприятий, фестивалей, вот концерты и так далее. То есть у него три совершенно разные стили деятельности, каждый активизирует разные стороны мозга, и по сути у него есть щели временные в течение всей его жизни, ну вот кроме того, как он спит, когда он как шариками жонглирует этими деятельностями, и таким образом он постоянно отдыхает и набирает энергию. Ведь еще очень интересный момент, что как выяснилось в результате исследования, что ключевой вот параметр – это энергия. Угу. Если у тебя есть энергия, ты любое дело делаешь быстро, легко, с радостью, и оно у тебя вот получается. Как только ты устал, тебе, во-первых, ничего не хочется, ты делаешь все медленно, результат ужасный, и пошла спираль вниз. Этот парень, у нас мы снимали семинар, и он в процессе подготовки успевал подойти каждому, спросить, а чем помочь. Он успевал поиграть на барабанах, у него были палочки тут же с собой, все такие стекались, потому что это было очень здорово и весело, такой как бы вот минуткой отдыха. То есть он был живым вот примером тех самых временных щелей, успешным молодым человеком.
Так вот, Наталья, смотрите, значит, что нужно, то есть как бы, я начну говорить, вы подхватите меня. То есть, соответственно, детеныш постоянно, значит, говорит родителям, что он очень занят, то есть там значит, на школу, на кружок. В кружке он говорит, что он занят в школе. Это я сам работал кружководом, поэтому очень хорошо знаю, да? Соответственно, опять-таки, есть проект, который имеет условное название 100 временных щелей. Когда детёнышу показывает, ну, а это выявляется путем опросов детей, какие есть, да, 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 какие есть щели в течение дня, ну, типовые у подростка, да? Аналогичная вещь, еще не сделана, но, скажем, не сделана, да, есть у взрослых, у студентов и так далее. И, соответственно, вот, имея эту подсказку, детёнышу или взрослому легче просто организовать свое время. Говорите, Наталья, как бы, потому что я проснулся, я сейчас буду много говорить. То есть, да.
А какие здесь основные вещи мы можем сделать? Первое, это вот, вот можно показать уже наш плакат? То есть, что мы сделаем для того, чтобы вытащить этот 25-й час из вашей жизни? Первое, мы делаем фото дня, то есть действительно анализ, мы пишем свой план, как мы думаем, у нас обычный день стоит, и очень важно однотипные виды деятельности закрасить одними цветами. У нас есть курс в Time Drive, где мы как раз объясняем, как это делается. То есть ты сразу видишь день, какой у тебя должен быть. Потом ты по этому дню пишешь фактически, как это происходит. То есть просто вписываешь, желательно с разбивкой 15 минут, но даже вот разбивка в час, в полчаса тоже работает, но в первом приближение этого достаточно. Это же делается в несколько итераций. И мы видим между основными блоками вот те самые наши щели и паузы. Например, это дорога.
Их много. Да.
Очень хороший признак, что вы не вытащите интервью, потому что мы всегда себя обманываем, когда человек хватается за телефон. Школьник вот во время урока, взрослый вот во время, когда он в лифте едет, он раз, он схватил, он что-то проверил мессенджеры, либо там ленту он просмотрел, и он схватил, может быть, вот минуту, вот может быть, 5, вот может быть, 15, да, углубился во что-то. Это та самая щель, о которой мы говорим. Он переключился с основной деятельности, он попал туда, и вот что он там делает, уже зависит от его цель, которую он себе поставил. Если у него есть цель исследования или какая-то интересная задача, которую он решает, он будет решать ее, и он ее решит. А если у него там пустота и озадаченность, это нет, он ничего и не будет делать. И потом, когда мы сделали фотографию дня, мы говорим, что можно выкинуть из этого. И таким образом, когда ты
ерунду
отсекаешь, то, что ты не делаешь, у тебя высвобождается время. Это могут быть огромные куски. Здесь очень важно понимать, что на творческую работу, например, нужно запланировать до 3 часов времени, когда ты погружаешься, ты полностью отключен от внешних источников каких-то связей и отвлечений, и тогда вот ты совсем в другом уровне начинаешь выдавать решения. То есть нужно себе давать разные вот режимы, когда ты взаимодействуешь, реагируешь.
Тут есть сложная проблема, которую, опять-таки, в том числе зрители пишут. Дело в том, что не всем легко, это действительно отдельная проблема, это действительно немножко нужно тренировать, когда человек произвольно не попал под обстоятельства, а когда он произвольно переключает свои состояния. Условный пример, когда мы играем с котом, мы как бы там показываем кусочек мяса или что-то еще, и как бы кот как бы играет в кусочек мяса. Я неоднократно показывал кусочек мяса женщинам, они не играют. Почему кусочек мяса, то есть я не знаю. То есть, как бы,
и да, за палкой не бегут.
Да, да, я вообще не бегу. Где-то я на пороге открытия большого чувствую. Да. Ну, то есть нужно это понимать, и вот куда мы переключаемся, потому что действительно есть различные состояния оптимальные. Простейший способ, ну вот то, что сказала Наталья, знать себя, где мы лучше, где мы хуже и так далее, и в то же время не ждать идеальных условий. Потому что, например, как бы идеальных условий практически не бывает. То есть Наталья, преодолевая себя, делает на нашем курсе домашнее задание, как бы, да,
надо. Тяжело мне, да, очень, да, честно,
да,
скажу.
Да, но тем не менее. Подождите, Наталья.
Ага.
Да.
Как раз вот шаг третий в нашей схеме – это переключение. Смотрите, с одной стороны, переключения могут быть запланированы вами, а могут случаться просто потому, что жизнь такая. Например, вы сели за компьютер, он завис. Или вы сели что-то делать, а вас отвлекают. Или вы пришли на встречу, а люди опаздывают, у вас образуется эта щель. Что мы делаем обычно, как бы инстинктивно? Мы злимся. Что же такое, должен ждать, либо мы тупим в телефоне. Если мы понимаем осознанно, что это ваш потенциал, когда вы можете решить свою проблему, успеть сделать то, что вам нужно, да, и расписать эту задачу, вставить ее вот в эти паузы, то вы начинаете действительно много успевать и вот конструктивно этим пользоваться. И здесь очень важно уметь переключиться с состояния в состояние. То, что вот Игорь Леонардович говорит, быстро-медленно. Вы работали, вам надо отдохнуть. Вы себе ставите будильник, по будильнику вы делаете за минуту три отдых, и снова включаетесь в работу.
Одна из простейших вещей, которую нужно ставить и мужчинам, и женщинам, просто из практики, не обосновываю, кому нужно обоснование, пишите письма, будем разбираться. Это просто-напросто есть люди, если вы внимательно посмотрите, которые вот не могут что-то делать медленно. То есть это, ну, некие нехорошие признаки. То есть нужно уметь делать медленно. Потом произвольно включаться и делать быстро, да? Вот прости, одно из простейших упражнений – это вот просто быстро-медленно, темп. Быстро-медленно, да, темп, простейших. Есть масса других, но прошу просто поверить.
Да. У меня есть напарница, которая мыслит на несколько порядков быстрее не то, что меня, а большинства мужчин. То есть это женщина, девушка, молодая, красивая, у которой мозги работают, ну, на несколько порядков быстрее, она соображает просто вот быстрее. И по опыту взаимодействия ее с ее окружением, ей очень приходится себя перестраивать, перенапрягаться, но только для того, чтобы подождать, когда же он тоже сообразит.
Да.
Вот.
Да, да. Она себя замедляет, да. Замедляет, ну.
Знаете, какое тут вот решение хорошее? Иметь их несколько. Одному сказала, пока ты дошел, сказала следующему, вернул первым, уже понял. Это прям очень классный вариант.
Нет, еще.
Кстати, он реально работает, когда ты.
Я таких женщин, я знаю таких женщин, да. У них не всегда поставлено, но я не знаю, не в данном случае, я просто не знаю, у них не всегда поставлено, они ориентируются на свой мозг, а не на партнера. То есть надо ориентироваться на реакцию партнера.
И при этом ей тяжело, как мне кажется, я могу ошибаться, что ей тяжеловато погружаться в проблему глубоко.
Глубоко.
Она может очень быстро и много, но при этом…
Поверхностно.
Ну, не то, что поверхностно, но вот так уж сильно копать дебри, это, скажем, не…
Ну, хорошо, да. Наталья, давайте мы подходим к ближе к выводам, давайте.
Ну, вот, например, обед, он длится час. Из этого часа вы едите 15-20 минут. То есть можно это сократить, да, условно. Что вы делаете остальные 40? Вы идете на обед. Это же та же самая пауза.
Вообще дорога. Стоите в очереди.
Да, вот эта вот дорога, она всегда у нас является такой щелью. В эту дорогу можно хотя бы отдохнуть. То есть, когда вы действительно, например, взяли и поработали мышцы тела, вот, например, аутогенные. Вот иди вот моторной тренировкой, когда вы сделали вот гимнастику для глаз. То есть у нас порядка вот 20 видов вот упражнений, которые длятся от минуты до 15, когда вы можете проработать все тело, и вам не надо идти специально в зал или в бассейн и тратить там, вы скажете, мне некогда, мне нет там полтора часа, не надо. А тренировка 7 минут, вы прокачиваете почти все вот крупные мышцы, и таким образом это запускает кровь, это запускает обменный процесс, у вас мозг начинает работать по-другому.
Ага. А Наталья, а нужно заполнить какую-нибудь анкету нашим зрителям, как бы, то есть?
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, какую же анкету надо заполнить? На каком сайте? Мы уже все забыли, какой сайт, как бы, то есть.
Да, у нас есть сайт вот nat.yuremenova.ru, и там мы собираем как раз анализ вот по временным щелям, мы вот заполняем, что, как это можно делать.
И ошибки, и позитивный опыт, я правильно понимаю?
Да, можете, да, и плюс у нас сейчас в соцсетях идет также, вот сегодня был запущен как раз курс, и он повторяется регулярно, когда есть простые упражнения, которые можно делать тут каждый день, мы их меняем для того, чтобы научиться осознанно управлять своим временем. Скажу еще, где основное время взять.
Да.
Да? Можно еще раз плакать? Смотрите, значит, мы с вами разобрали в целом крупный день, разобрали паузы, разобрали, как сделать быстрее, что выкинуть, и как переключаться быстро от одной деятельности к другой, от отдыха к работе наоборот. А теперь я хотела поговорить о таких блоках, когда можно углубиться и потратить не 5 минут, а 15-22 часа. Есть люди жаворонки, например, я легче стою в 5 часов, и с 5 до 7 это мое время, когда вообще все спят, меня никто не трогает, никакие социальные сети, ни дети, никто. И я действительно могу самые важные дела сделать за эти 2 часа. И к 7 у меня все уже готово, по сути. А вторая очень важная щель такая большая – это обед. То есть, когда вы сокращаете его, вы можете менять. Либо, например, в обед вы, наоборот, встречаетесь, и вы решаете массу социальных проблем, взаимодействия с родственниками, с коллегами, с партнерами, когда можно выйти глубоко. И Королёв, например, тот же, он регулярно встречался с каждым сотрудником, лично слушая его, и таким образом включал его глубоко в работу. Конец дня, когда мозг уже устал, но если у вас есть интересная задача, вы на это время себе запланировали, что вам нужно изучить, например, какую-то книгу, то есть уже там нет такой активности, но вы можете в пассивном режиме просмотреть до 50 страниц. Быстро выбрать оттуда фактуру.
Значит, если я буду сейчас у Рожкова, то больше. Давайте ближе к выводам уже. Да?
И перед тем, как идти спать, тоже, как правило, до получаса можно, собственно, включить. Так, выводы.
Да. Да, соответственно, нас пригласили всех на сайт, да, как бы, да?
Да, мы активно работаем на сайте в соцсетях, мы действительно решаем эти проблемы, то есть у нас тема наша была 100 временных щелей для 1000 проектов, то есть как взрослым людям в режиме вот в проектной деятельности, когда многие сейчас переходят на удаленную работу, когда ты сам в общем-то руководишь своей жизнью, где взять время для того, чтобы действительно сделать что-то ценное. И когда ты с детства учишься делать проект, у тебя быстрая обратная связь, ты просто не боишься делать новое. Mm-hmm. То есть основная такая вот еще польза от этого, что мы приучаем ребенка делать результат, ориентироваться на результат. Потому что после 20 уже многие боятся, свой бизнес я делать не буду, это рискованно, и мне лень, и я не знаю как. А в 12 лет да, ты ничего не боишься.
Еще очень важный аспект, он очень тяжелый. Я просто говорю о своей переписке. Наталья, может быть, у нее немножко другие, может быть, контакты. То есть, возможно, очень часто люди пишут письма, что со своими детишками не получается.
Да.
Это такая тяжелая правда. Но если у вас есть идеи там, по этим щелям, как бы, да, либо по проектам, ну вот поработайте на чужих детей. То есть, мне кажется, для взрослого человека это нормально. Ну, для взрослого,
очень полезно, да.
Не эгоистическое. Ну, возможно, у кого-то там действительно своими детишками не очень получилось. Да, это тяжелая правда, да, тяжелая правда. Но, соответственно, проект открыт, он сделан для детей, которые формируют наше будущее. Да? Вот поскольку я хочу получать большую пенсию, то есть давайте мы будем делать эти проекты.
То есть. Второй вывод, спасибо, Игорь Леонардович, это активное включение родителей, профессионалов, руководителей в эту деятельность. То есть без взрослых мы не вырастим новое поколение, конкурентоспособную страну и не сделаем прорыва, если мы не будем работать с теми, кому сейчас 12-15 лет.
И очно пообщаться с вами можно 19-го.
Мы готовим 19 октября онлайн конференцию в Москве, вот конференцию вот Натальи Ереминой по 1000 проектов.
Как это называется?
Вот конференция в Натальи Ереминой 1000 проектов для подростков. Правильно. Она состоится в Москве 19 октября. Это день лицеиста, когда создан первый вот лицей Пушкинский с новым, так скажем, образованием. И мы надеемся, что вы будете участвовать, и мы продвинем эту тему, в том числе в частной работе.
У меня вопрос.
Работе. Да.
Вопрос такой, если вот прийти все-таки к конкретике, то есть вот у нас, во-первых, мы работаем с детьми, которые уже в каких-то школах, и подразумевается, что найдутся
наставники,
которые придут в школах и будут вести дополнительные курсы, правильно?
Да.
И это все будет в рамках, вот, ну, то есть каждая конкретная школа, и за каждой школой, ну, там, хотелось бы, чтобы появился какой-то наставник или ряд наставников.
Ну, это в ряде случаев есть, в ряде случаев такие вот площадки организуют даже родители для своих детей и тех, кто рядом. Очень важно, чтобы было совмещение вот онлайн-базы и офлайн вот площадки, где реально дети приходят и лично общаются. То есть на онлайн мы вот собираем вот лучший опыт, потому что в одиночку это не сделать. И у тебя просто не хватит времени, чтобы разработать интересный курс, быть в теме, собрать ссылки. Это кропотливая работа,
ну, нет, это понятно,
которая всеми начинает ее использовать.
Я имею в виду, что то есть чисто по распорядку дня, то есть это именно в рамках школы теоретически должно вот
по согласованию. И в рамках вот кружка вот после школы.
Ну,
и
в рамках кружок, это я имею в виду, он и есть после основной учебы,
да.
Потом кружок. Ну и теоретически там какая-то секция спортивная.
Да.
Есть еще мощный ресурс, по идее. То есть я искренне ряд лет ходил свою родную школу, да, Фаргу, бесплатно, бесплатно. Почему? Потому что была великолепная учительница, которая приводила к нам бесплатно, опять-таки, таскала интересных людей, в том числе выпускников прошлых лет. И, соответственно, никто меня не просил, я естественным образом ходил, причем я потом осознал некую педагогическую нелепость. Меня встречала там завуч, директор, ну, случайно на лестнице, и говорила: «Игорь, ты куда? Ты, наверное, к Елене Наумовне?» То есть, условно говоря, этим делом не завуч занималась, не директриса занималась, квартиру, которую я купил, кстати, потом. Это отдельная история, да? А как бы конкретная очень хорошая учительница одна. Вот она таскала выпускников школы, и они действительно очень много дали. То есть этот ресурс, ну вот надо немножко просто-напросто, я прошу перевести мой французский, надо иногда поднимать свою мадам Сивю, то есть как бы вот как бы, ну, вы поняли, да, как бы, да? Немножко работать.
Надеюсь, что только я.
Да, да, ну, все знают французский, французский язык все знают, да?
Да, то есть участие просто вот неравнодушного человека, оно ключевое.
Да, нет, я понял. Но то есть у меня речь только с другой стороны, что сейчас я заметил такую тенденцию, что много людей озадачены этой проблемой, начинают, да, и начинают своих детей пичкать всевозможными кружками, всевозможными репетиторами. И часто, вот я вот могу слышать, часто слышу, что там этот ребенок, значит, он ходит там в 10 кружков. То есть у нас есть перекос в сторону тех детей, которые не занимаются ничем вообще, а есть дети, которые там буквально перегружены. Вот, например, у меня товарищ преподает балет и тянет детишек, кто занимается танцами. Там-то, значит, танцы у него каждый день по несколько часов. У него либо там классика, либо растяжка, либо еще что-то, помимо школы и еще чего-то. Вопрос с перегрузом и как бы как это может согласоваться с вашим проектом?
Дети, они очень выносливые. Если мы правильно учим использовать временные щели, они в домашнюю работу успевают делать частично в школе, вот, либо по дороге, они повторяют уроки быстро. Это ставится навык реальной жизни, реальной работы.
Могу поэтому сразу оппонировать. У нас, я учился в математическом классе. Ответственно заявляю, что домашнее задание в дороге не сделать.
Согласна. Уже в старших классах, да. Но повторить устные эксперименты вы можете открыть и посмотреть, что вы делали в школе. Таким образом, у вас сокращается время вот между уроком и тем, когда вы стали этот материал смотреть. А если вы в это время едете в метро и тупо смотрите там ленту свою,
значит, то не скучайте мозг. Недалеко Балтийский вокзал, с которого ездят физики и математики в Петергоф. То есть, если посмотреть утреннюю электричку, то есть они там вообще спокойно да, учат, как бы, учат делают, математику, и физику,
да,
и все остальное.
То есть повторить, подумать, а решение задачи ты очень даже можешь. Ты можешь сказать, что вот эта сложная задача – это простая. Дай-ка я подумаю, может быть так, и на бумажке набросать.
Смотрите, значит, на мой взгляд, есть несколько форм работы, Наталья рассказывала. Следующие формы работы, на мой взгляд, по небольшому, скажем, школа, по идее, должна приводить взрослых людей. То есть, допустим, я существую там в нескольких сотнях метрах от твоей родной школы. Значит, я готов бесплатно прийти. То есть мне должно быть все готово. То есть мне должен пустить охранник пустить в школу, там, ну и так далее. Там, да, я должен переодеться, там, ну и так далее. Прочее, да? Соответственно, на мой взгляд, школы должны просто вот это делать чисто организационно, при небольшой шлифовке, некоторые приемы Наталья наработала. Второй момент. Общерайонная, общегородская задача в любом городе. На мой взгляд, в воскресенье можно пригласить вашего замечательного человека, который в течение часа расскажет про балет и покажет. Ну, любые формы, как бы, да. Значит, на следующий час пригласить, условно говоря, не настаиваю, ну, как бы, вот, меня там или Наталью и так далее. То есть, есть масса активных людей, но должен быть какой-то организатор, который просто-напросто расширяет детишкам палитру. Сейчас, вот просто однозначно, Наталья, можете хвалить Министерство образования, вот детям нужно рисовать палитру. То есть, они должны видеть много вариантов, а не один, как бы, ну, там, не знаю, там, соседний институт, который там недалеко, или там, и там, в колледж пошел, да. Вот, на мой взгляд, это нужно решать. Ряд механизмов усиливающих, вот, занимается Наталья. Это, вот.
То есть, нет. 100 временных щелей для 1000 проектов – это то, что мы делаем, и это мы считаем, что залог к конкурентного будущего России, то, что может действительно изменить этот мир. Это очень классно, это очень интересно. То есть ваша жизнь становится полной энергии, и вы на все, в общем-то, можете вот найти время. Поэтому я за то, чтобы вместо скуки и тоски ваша жизнь была вот наполнена яркими, полезными делами, и вы получали удовольствие от результатов своей деятельности.
Ну что, я думаю, что на этой яркой ноте...
Нет, вот подарок студии.
Скриптом, да. Ну, подарок
лично. Я привезла вам из Тулы не только пряники, которые мы съели уже в перерыве, но и такой вот закусон. Вы именно щели, да. Такой вот закусон, закусон интеллигента и олигарха для вашей прекрасной команды. Спасибо огромное вам, вашей студии, Игорь Леонардович, за то, что дали возможность рассказать о такой животрепещущей проблеме, как время и проекты для подростков. Спасибо.
Спасибо, что пришли.